Всем привет! Меня зовут Ольга Зубова, и я художница, кураторка и исследовательница саунд-арта. И это лекция о цифровой и звуковой картографии в рамках курса «Музея Гараж» о звуковых исследованиях. Сегодня мы поговорим о звуковой картографии, о том, как вообще можно осмыслить, зафиксировать, как-то попытаться схватить и облечь в какую-то форму нашу звуковую реальность. Звуковые карты могут быть как, например, исследовательским, образовательным, так и художественным методом. И чаще всего под звуковой картографией, включающей в себя и аналоговую, и цифровую, подразумевают запечатление именно городского, урбанистического пространства. И сегодня по большей части мы будем говорить именно о нем, но и не только. Мы обратимся сначала к истории sound maps или звуковых карт, а затем посмотрим на их современное существование. Попробуем выявить проблемные аспекты и наметить вообще, какие потенциалы есть у этого метода и возможное его дальнейшее развитие. Когда мы говорим о пространстве и, в частности, о городском, то подразумеваем, что оно разворачивается нелинейно. Оно динамично, оно геморидно, оно постоянно пересобирается, оно образует некоторую флюидную такую составляющую, оно многослойно и содержит в себе много сетей, связей, ассамбляжей, которые перекликаются, пересобираются. Оно состоит из различных отношений и иерархий и включает в себя различные потоки. И эти потоки могут быть временными, смысловыми, сенсорными. И обычно, что удивительно, мы их не замечаем. Мы настолько привыкаем к особенным каким-то сенсорным возможностям места, к его типичным запахам, видам, текстурам, температурам и звукам, что все эти характеристики в обычной жизни оказываются нами замеченными только когда происходят какие-то моменты странностей, моменты поломок, в каких-то существенных изменениях. Например, когда мы оказываемся в неизвестной для нас обстановке или в привычном для нас окружении что-то меняется, отсутствует, замещается или добавляется, и определенные события нарушают обычное развертывание предсказуемых ритмов. Еще интересно, что многие потоки, которые существуют и проникают в нас и окружают нас, они могут не осознаваться в человеческом опыте из-за их, например, недоступности или из-за скрытости, или из-за невозможности нашего восприятия. Например, мы имеем с вами ограниченный диапазон слушания, да, ограниченный диапазон слуха, или каждый из нас воспринимает этот самый звук по-разному. И это все влияет на то, как вообще мы понимаем, что происходит вокруг в звуковом каком-то окружении. Однако все это, да, наша невозможность все это познать, ощутить, запомнить и как-то зафиксировать, не означает, что все эти другие акторы, агенты не вступают с нами в различные интерсубъективные отношения. И звуковые карты как раз являются тем самым инструментом, той самой практикой, которая предлагает и предполагает обращение внимания, фокусировку на разных потоках, на разных ритмах и актуализирует особую чувствительность. Звуковые карты, являясь местами или некоторыми попытками критических слушаний, представляют собой относительное разнообразие подходов. Они неоднородны по формату и по объему. Они могут быть графическими, аналоговыми, могут быть концептуальными и представляться в формате мультимодальных платформ, могут быть цифровыми и, например, отображать какие-то конкретные улицы, районы, города, страны или пытаться охватить целый мир. Это может быть мир, опять же, который находится на Земле, но может быть и подземный мир, подводный мир. Они могут работать с современными звуковыми ландшафтами, создавая архив или капсулы, да, которые, возможно, потом будут анализироваться в будущем, а могут работать со звуковой памятью и звуковыми ландшафтами прошлого или даже предполагать возможные звуковые среды будущего. Многие карты подразумевают, что в них будут использоваться различные полевые записи, то есть уже какие-то предзаготовленные фрагменты. Но некоторые предполагают, что в них могут быть, например, стриминги онлайн, и все, что мы слышим, там происходит в реальном времени 24/7. Звуковые карты предлагают географию, которая начинается с тела исследователя, и, по сути, представляют собой мобильную практику. И здесь речь идет не условно о мобильном телефоне, да, а о практике, которая является подвижной, которая подразумевает постоянное построение, пересборку, в которой отображение среды происходит через пространственно-временную структуру. И современная звуковая картография, как мы ее сейчас, опять же, понимаем, берет свое начало где-то в конце 60-х, 1960-х, начале 1970-х годов, Хотя есть и более ранние примеры. Например, в 1929 году было проведено исследование звуков острова в Финляндии, но это, пожалуй, такой единичный случай, чем какая-то понятная практика. И кроме того, да, кроме вот этого случая в Финляндии, в течение 20 века в региональной, например, географии, или в теоретической, или в количественной, особо никто не занимается проблемой звука как такового. Есть несколько исследований чуть-чуть позднее, где-то, опять же, в 70-е годы в Европе, в которых, правда, весь анализ звука заключается лишь в проблеме шума, в частности того, как шум влияет на различные аспекты жизни, например, шум движения самолетов, лодок, поездов. И в таких исследованиях звук и шум сводятся к числам, он сводится к исключительно чему-то объективному и тому, что одинаково воспринимаемо всеми. То есть это не многообразие каких-то звуков, а это такой единый кубик-шарик, да, который существует, и который как-то пытаются анализировать. И, вероятно, именно такой количественный подход, а также в сочетании с идеей акустической экологии, стали отправной точкой для появления нормативных карт шума, которые, например, сейчас являются обязательными на государственном уровне во многих странах с начала 2000-х годов. Так, например, у нас в России, в Москве так точно есть шумовые карты нормативные. Однако в таких картах, опять же, звук приравнивается к шуму, и шум воспринимается однородно, он воспринимается количественно, он воспринимается в контексте безопасности, в контексте экологии и через вот ту самую дихотомию шума и тишины. И это скорее контрпример к нашим сегодняшним историям в разговоре. И в то же время, что удивительно, в 70-х годах с появлением поведенческой географии, географии времени, начинают исследовать связь между восприятием звуком и поведением индивида. В повседневной жизни в городской среде. И одним из первых таких проектов в этой области становится работа «The Sonic Environment of Cities» Майкла Саутворта, которая была написана в 69 году, в которой появляются вообще концепции саундскейпа и звуковых карт. Однако более известными эти концепции становятся благодаря другому проекту, благодаря проектам акустической экологии, которые разрабатываются в Канаде, которые разрабатываются в Ванкувере в конце 60-х, начале 70-х годов в университете Саймона Фрейзера в образовательной группе и исследовательской группе под названием The World Soundscape Project. Эта группа состоит из ряда ученых, исследователей, наверное, самым известным популяризатором которой являлся Реймунд Мюррей Шейфер. И что они делали? Они попытались формировать коллекции звукового ландшафта. Они пытались исследовать этот звуковой ландшафт и как-то его зафиксировать. И практики, которые они использовали, были, например, практики звуковой прогулки, когда предлагалось условно открыть уши, выйти на улицу и смотреть вообще, что же вокруг тебя, и слушать, что же вокруг тебя происходит. И карты в этой ситуации являлись лишь одним из методов. Да? То есть у нас есть звуковая прогулка как метод, у нас есть записи как метод, у нас есть попытка измерить звуки вокруг нас как метод, и вот, наконец, те самые карты. И эти карты представляли собой некоторое графическое отображение пространств с метками, звуковыми маркерами мест. И в этой ситуации звуковые карты были именно исследовательской практикой, да, исследовательской практикой, которая, по сути, сразу же начинает критиковаться по ряду причин, которые не являются фокусом сегодняшней лекции, но, несмотря на всю эту критику, звуковые карты продолжают существовать, они продолжают преобразовываться и постепенно-постепенно скорее переходят в историю, связанную с художественными проектами и с художественными практиками. Истоки использования звука в цифровых картах и какие-то основные идеи именно того, что сегодня мы понимаем и воспринимаем как звуковые карты, появляются где-то в середине 90-х годов, 1990-х годов, в работах Джона Крайгера, который рассматривает звук в качестве новой переменной дизайна в графической визуализации. В подобных проектах киберкартографии звук представляет собой, например, сонификацию или использование каких-то абстрактных музыкальных звуков, использование голоса, мелодии, и лишь совсем иногда использование тех самых записей саундскейпов или звуковых ландшафтов. Звук, по сути, в этой ситуации является лишь некоторым дополнительным элементом графики. Да, мы понимаем, что у нас, например, появляется анимация, что у нас появляется некоторая интерактивность, и мы думаем, а почему бы нам еще и не добавить звук? И в этом контексте скорее интересен пример создания, например, невизуальных карт навигации для слабовидящих или незрячих людей, которые начинают появляться примерно в это же время, в конце 90-х годов. Одним же из первых проектов, в котором картография фокусируется именно на звуке, да, когда звук перестает рассматриваться как нечто плюс один, да, которые фокусируются именно на нем, был проект Sonic World от Sonarchy Collective, который существовал с 1997 где-то по 2006 год. Сейчас, к сожалению, больше нет этого сайта, но существует архивная версия, в интернете ее можно найти и нагуглить. Основной моделью этого проекта было совместное создание контента людьми из разных стран и разных территорий. И это вообще супер важный аспект для звуковых карт, потому что они подразумевают как раз ту идею, что мы можем объединиться, находясь вообще в разных точках мира, находясь в разных точках света, и как-то создать какое-то общее представление, да, о звуковой среде. И вместо использования одного и того же интерфейса, например, с базовой универсальной картой для геолокации звуков, записи в этом проекте, в проекте Sonic World, были организованы географически в списках, и затем пользователям предлагалось создать каждому свою страничку, в которой разместить небольшой комментарий с кратким описанием изображения по желанию и ту самую звуковую запись. То есть, по сути, этот проект существовал в логике Web 1.0. И такой подход заметно отличался от того, что мы можем наблюдать в более поздних цифровых проектах, однако именно он несет, как мне кажется, определенный потенциал, о которых мы говорим чуть позже. Первый же онлайн-картографической базы данных, записи звуковых сред, которые размещены были и привязаны к базовой карте, к какому-то универсальному формату, составленному в том числе и спутниковых снимков Земли, то есть, по сути, похожему на то, что мы сейчас понимаем под картами, например, Google Maps или Яндекс.Карты, оказался проект Sound Series, который создал коллектив станции в начале 2000-х годов. И он, кстати, существует до сих пор можно зайти, до сих пор можно поучаствовать в этом проекте и послушать. Sound Series, по сути, это сайт, в который любой желающий может загружать свои записи, тем самым меняя форму карты в соответствии с какими-то своими индивидуальными или коллективными интересами. То есть каждый может что-то принести, и каждый может повлиять на происходящее, повлиять на общую звуковую картинку. И с начала 2000-х годов подобные проекты совместной картографии набирают все большую популярность, и на сегодняшний момент существует по меньшей мере около 100 различных онлайн-проектов разной масштабности, которые имеют различные цели и задачи, как, например, у некоторых это изучение пространственных, у некоторых культурных, у некоторых геополитических или экологических проблем. Многие карты из вот этих вот вариантов, да, к сожалению, к современному моменту оказываются неактивны, некоторые сайты продаются и перестают существовать, на некоторых оказываются вообще уже совсем другие проекты, но при этом появляются и новые. И мне кажется, что одним из самых таких массивных исследований, посвященных как раз каталогизации всевозможных карт, начиная с конца 90-х по 2000, почти что 20-е годы, был произведен исследователем Конором Маккеферти в 2019 году. Очень советую тоже его посмотреть, этот проект. Еще же одним подвидом подобных карт, подобных звуковых карт, являются карты стриминги, которые не просто представляют собой записанные дозвуковые капсулы, как вот на всех предыдущих примерах, что мы смотрели, но позволяют слушать звуковые потоки в реальном времени. Как, например, Local Stream Sound Map, где, по сути, каждый желающий может подключить свое устройство и транслировать свою звуковую среду с любой технологией. Подобные стриминговые карты создаются часто не только волонтерами, не только энтузиастами, но, например, институциями, как исследовательские университеты, где вот эта самая трансляция записей, трансляция звуковых дорожек скорее нужна для целей анализа, но при этом ничего не мешает нам, как слушателям, как посетителям, зайти на сайт и просто потратить несколько часов для того, чтобы слушать подводный мир и как там передвигаются и звучат киты. В последние же десятилетия, кроме звуковых карт, которые, по сути, представляют собой сайт, на котором есть вот та самая веб-карта, и есть геотеги, некоторые метки, и к этим меткам прикреплены звуковые фрагменты, и плюс есть какая-нибудь небольшая информация, кусочек текста, который говорит нам о месте записи, который говорит нам о дате, в котором содержатся какие-то фрагменты о технологиях записи. И это вообще изначально было супер важно, типа указать, на какие микрофоны мы все записывали. Кроме этого, да, стали появляться альтернативные платформы и формы звукового картографирования, картографирования, некоторые из которых как раз-таки воспринимаются как критика по отношению к вот этому универсальному подходу, к вот этой вот базовой карте, и как критика сопричиненности привычным, опять же, визуальным сеткам карты. Такие проекты обычно существуют на стыке между исследовательскими и художественными практиками, и это такие междисциплинарные проекты, междисциплинарные примеры, как, например, звуковая карта Местофон, где все, что мы видим, когда заходим на сайт, это черный экран. А дальше мы по этому черному экрану начинаем перемещаться с помощью нашей мышки, пытаясь определить, а что же там звучит в каждом уголке, в каждой части этого экрана. То есть все визуальные элементы убраны, и мы погружаемся и создаем карту скорее в нашем воображении. И это такой проект, который был создан в коллаборации, опять же, с слабовидящими и незрячими людьми. Другим альтернативным примером может являться проекты, которые структурируют всю информацию в формате чем-то напоминающие онлайн-дневники, которые, например, могут располагаться в уже существующих социальных сетях. Так, например, работает проект «Звукосреда». Его можно найти в Телеграме. И это проект, который каждую среду постит некоторую звуковую среду. И туда, опять же, любой желающий может отправить свои фрагменты и дождаться, когда эти фрагменты опубликуют. И, по сути, все эти звуковые карты, которые существуют, которые изначально появлялись, которые продолжают появляться, они разрушают некогда отдельные акты создания и просмотра восприятия карты. Они создают так называемую новую перформативную картографию, которая основывается не только на тесной связи между зрением, тактильностью, цифровыми медиа, но и актуализирует вообще внимание на процессе, а не просто, например, назначение интерпретации, как предполагают более классические визуальные карты. Подобные форматы воспринимают пользователя как активного, как воплощенного агента, который одновременно создает, воспринимает и взаимодействует со звуковыми потоками в разных масштабах и ракурсах, разрушая при этом привычную вертикальность картографии. То есть то, как мы воспринимаем себя, как мы воспринимаем вообще окружение, оно существует немножко по другим правилам и принципам, нежели то, как это происходит в физическом мире. В цифровых звуковых картах мы перемещаемся, например, между точками просто в несколько секунд, что невозможно, опять же, в физическом мире. Мы можем перемещаться между масштабами и смотреть не только сверху вниз, опять же, опыт, который в физичности чаще всего мы не испытываем и не понимаем, но и воспринимать звуки на уровне человеческого уха в человеческом масштабе. Плюс то, что мы воспринимаем в этих звуковых картах, это скорее некоторая фрагментарность и некоторая вырванность, да, то есть только карты, наверное, стриминговые позволяют нам создать вот то ощущение причастности к месту, которое продолжается, и только мы решаем, когда оно начнется и когда оно закончится. Плюс звуки, которые существуют на этих картах, мы можем проигрывать заново и заново, отматывать или перематывать, выключать в моменты, когда нам хочется, и обратно включать, что, опять же, противопоставляется опыту, который мы можем получить, находясь в звуковой среде первичной, да, находясь в звуковой среде, например, на улице или дома, или, как, например, в студии записи, как нахожусь я сейчас. Все эти звуковые карты, они на самом деле хоть предполагают интересные какие-то проекты, художественные, исследовательские, образовательные, они имеют и по отношению к себе различную критику, как, например, критикуется вот эта идея того, что большинство из них работают в стандартных форматах, они представляют из себя вот те самые сетки, а сама идея звука эти сетки отрицает, да, звук никогда не может быть привязан к одной метке, он никогда не может быть статичен, он всегда является подвижным. Плюс в большинстве карт отсутствует разнообразие голосов тех самых акторов и агентов и множественных типов звука и вообще подходов к нему. То есть как будто бы в большинстве проектов есть какие-то негласные, а иногда и прям прописанные правила. Например, о высококачественности материала и максимальной частоте полевой записи, которую мы туда загружаем. То есть отсутствие брака, отсутствие какой-то субъективности в записанных звуковых средах. Мы как будто бы должны отключить себя от того, что мы записываем, и создать какой-то документальный слепок. Полевая запись вообще не предполагает документальный слепок. Она всегда субъективна, она всегда максимально субъективна. Это только мы решаем, когда мы включим эту запись, когда мы эту запись остановим. Только мы решаем, куда мы положим микрофон и какой микрофон мы будем использовать. Это все повлияет на то, какой финальный результат мы с вами получим. А, кроме того, звуковые карты критикуют и за то, что они имеют некоторый акцент на общественных, например, звуках городских сред. Большая часть того, что мы слышим, была записана на улицах или в каких-то публичных открытых пространствах и так далее. И они как будто бы исключают всю частность, всю приватность, они исключают домашний опыт, как будто бы это все забывается, и как будто бы как только мы переходим за порог, мы перестаем существовать в звуковой среде. Но это ведь не так. Понятно, что большая часть из этих ограничений обусловлена законами и правилами, но именно внедрение вот этих сфер может также увеличить потенциал тех самых звуковых карт. Наверное, последняя критика, о которой бы хотелось сказать, является как раз вот та самая история, связанная с анонимностью, связанная с безличностью, связанная с тем, что мы как будто бы в звуковых картах пытаемся создать некоторое расстояние между тем, кто слушает и записывает, и самим объектом записи. И это, на самом деле, вот эта дистанция, это то, за что критиковались проекты Шейфера, потому что, когда мы с вами воспринимаем звук, мы всегда находимся внутри этого звука, мы всегда находимся условно в звуковом бабле, да, в звуковом шарике, если это можно так определить и обозначить. Но, несмотря на все эти свои недостатки, звуковые карты, как мне кажется, обладают существенными достоинствами и потенциалом, и звуковое картографирование, на самом деле, может стать важным методом и практикой, инструментом для анализа городского пространства различными людьми в, опять же, различных каких-то ситуациях и событиях. И дальше мне бы хотелось предложить несколько вариантов того, как мы можем сделать звуковые карты более доступными, более инклюзивными и более открытыми, и как-то расширить вообще потенциал этого метода. И, во-первых, кажется, что карты могут стать более свободными к разным форматам документирования и записи и использовать вот тот самый мультисенсорный подход, да. Стоит уточнить, что мы с вами никогда не воспринимаем никакой из сенсов, никакой из чувств, никакой из модальности отдельно. Даже когда мы пытаемся слушать, как, например, мы сейчас слушаем эту историю, да, которую я говорю, мы все равно ощущаем как-то нашу телесность, например, мы ощущаем то, устали мы или нет, мы ощущаем какой-то свет, мы ощущаем изображения, мы их видим, мы ощущаем вкусы, запахи и так далее, и это все влияет на то, как мы воспринимаем. И поэтому, когда мы создаем звуковые карты, как будто бы добавление вот этой мультимодальности и может показать на самом деле ту реальную ситуацию, в которой, или квазиреальную ситуацию, в которой мы находимся с вами в каждый момент. Поэтому, если мы сможем, например, добавлять различные медиумы, как визуальные, как картинки, видео, или в целом создавать какие-то иммерсивные среды, например, прибегая к помощи геймификации или к помощи метавселенным, мы можем добавлять какие-то текстовые источники и заметки, например, комментарии, впечатления и вообще воспоминания о звуке, то есть сделать это тоже более каким-то личным опытом. Или добавлять музыкальные истории, например, какие-то художественные композиции, переосмысляющие то, что изначально мы с вами слышали. Во-вторых, мы можем попробовать включить тело и все-таки вспомнить, что исследование звуковой среды всегда происходит вот в той ситуации воплощенного опыта слушателя или исследователя. Это включение тела может быть как в сами записи звуковых сред, так и в дополнительные форматы, опять же, создавая менее анонимную ситуацию и менее псевдообъективные истории. И в-третьих, это увеличить не только пространственный, да, но и временной аспект. То есть вот эта история, связанная с меточностью, история, связанная с привязкой звука к какой-то конкретной ситуации, кажется, действительно противоречит самой сути звука. И если мы сможем трансформировать, пересобрать этот меточный подход, например, в какой-то векторный подход и сделать упор на слияние разных временных потоков, то мы можем перевести эти самые звуковые карты на какой-то другой уровень, создав, опять же, немножечко отличную практику. И в-четвертых, это локализировать сам подход к звуковым картам, то есть перестать пытаться охватить неохватываемое. Да? То есть город или вообще любая среда — это, по сути, такой гиперобъект. Это объект, который мы не можем познать только в нашем индивидуальном опыте. Кажется, как будто вот эта вот попытка охватить все является сразу же провальной. И если мы попытаемся как-то сконцентрироваться на локальных пространствах, например, на попытке зафиксировать какие-то пространства улиц небольших или районов, то, опять же, мы сможем это сделать как будто более глубинно. И при этом сохранив разноподходность, разнонаправленность и вообще отличие карт в целях и методах. Нет ничего такого, да, что карт огромное количество и огромное множество, и все они максимально разнятся. Как будто в этом, опять же, и есть какой-то позитивный аспект вообще этой практики. И, наконец, это сделать акцент на процессе, а не на финальном объекте, не на финальном продукте, и глубже взаимодействовать вот с теми самыми сообществами, с теми самыми другими агентами и акторами, которые обитают в этой среде. И не пытаться, опять же, делать что-то абстрагированное, что-то отдельное, а создать какой-то проект, как, например, в ситуации лабораторно-образовательных практик, когда вы используете звуковые карты лишь как один из этапов, один из медиумов в создании какой-то более разнообразной практики. И все эти вот истории, связанные с звуковым картографированием, да, и выявлением, вообще попытки выявить эти неявные потоки, они, как мне кажется, способны не только исследовать городскую среду как таковую, да, не только пытаться как-то ее зафиксировать, запечатлеть, но и актуализировать вообще реальность в опыте каждого. И после того, как эта реальность будет актуализирована, как будто бы есть вообще какой-то потенциал на то, что эта реальность может быть изменена. И если есть что-то, что в этой реальности нам не настолько нравится, то мы сможем на это повлиять, хотя бы с использованием этих звуковых карт. Поэтому попробуйте использовать эти методы, эти инструменты в своем каком-то опыте, в своем художественном опыте, в своем исследовательском опыте или в своем опыте повседневного слушания.